Новая жизнь. Беседа 734. Здравствуйте. Спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебный бесед с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Тальмид Рамбам, Бен Моше. Сегодня мы поговорим с равом Лайтманом о центральной теме в иудаизме – благословения. Оставайтесь с нами, Таль, пожалуйста. В иудаизме есть много благословений. Почти что все требует благословения. Часть вещей, которые делает человек в течение дня, омовение рук, ест, выходит из туалета и другие, даже есть странные вещи, благословлять молнию или незнакомых животных, когда встречают царя или президента или мудреца. Много-много благословений для обычного человека. Это очень необычно, почему нужно благословлять. Я спрашивал людей, они говорят, что это хорошо для того, чтобы благодарить за все, что есть в жизни, и не принимать ничего как само собой разумеющееся. Но сверх этого мы хотели бы узнать, что такое благословение, зачем это нужно, почему мы должны все благословлять, зачем. Мы живем в реальности, которая открывается нам, этот мир, в нем мы живем. И наука Каббала говорит, что это не совсем та реальность, настоящая, в которой мы живем. Мир гораздо шире, и из-за той реальности, в которой мы живем, есть еще реальность более широкая, не попадающая в сферу нашего восприятия, но влияющая на нас. Говорят, что эта широкая реальность настолько широка, что там есть еще миры, миры отдачи, сил, которые влияют на нас. Мы же не знаем, откуда взялась наша Вселенная, и мы сами, и на основе какой программы мы развиваемся, какова природа, которая развивается, кто ее задействует, в каком направлении это развивается, что будет с минуты на минуту, с сегодня на завтра, мы не знаем. И поэтому мы бы очень хотели знать все эти вещи. Я говорю с точки зрения с простого светского человека, который видит мир, принимает его таким, как он есть. Поэтому люди уже давно хотели пробиться через этот мир каким-то силам, которые им управляют. Нам понятно, что нет ничего без причины, и у всего происходящего есть причина, и у всего происходящего есть следствие. И это следствие, хотя оно нам не представляется таким в нашем разуме и чувствах, это не важно, но все каким-то образом идет своим путем. Поэтому мы, когда исследуем природу на уровнях неживой, растительной, животной, человеческой, мы видим, что везде есть, все подчиняется определенным законам. В наше время, когда мы говорим, что наше состояние подобно глобальной деревне, мир стал взаимосвязан всеми своими частями, всеми своими проявлениями, очевидно, есть какие-то общие законы. И общий закон, может быть, управляет всем, всей Вселенной, всем мирозданием. Затем он делится на какие-то отдельные, частичные силы. И вновь они соединяются затем, может быть, в начале творения все стало рассеиваться, потом, может быть, обратно соберется воедино. И это мы исследуем в науках естествоиспытательных. И следствие, которое мы наблюдаем после всех наших исследований, что нет ничего случайного, нет ничего, не имеющего причины. результат может быть нам ясен или не ясен, но наверняка он формируется силами, которые его к этому принуждают. И так мы переходим к реальности, которая является реальностью очень детерминистичной, очень четкой, подчиненной законам. Там нет ничего, что будто бы может быть, может, возможно. Это лишь из-за нашего недостаточного понимания. Но все в мире подчиняется четким законам. Поэтому возникает вопрос, какова сила и закон, и формула самая общая, которая управляет всем мирозданием? Эту силу, этот закон, эту формулу мы называем Творец. Это сила, это формула, которая поддерживает существование всей природы и подразделяется, как мы видим, есть неживой, растительный, животный, говорящий. Уровни природы есть биология, зоология, механика, электричество. Множество явлений, которые мы можем извлечь из природы, исследовать, осознать, и кто знает, сколько мы еще не знаем, но все они в конечном счете объединяются. То, что Эйнштейн мечтал вывести одну единую формулу, которая включает в себя все явления природы, мироздания. Разумеется, что это так должно быть, и все согласны, что так и есть. И все религии, все учения, и обычная логика, здравый смысл также говорит об этом. Но как это постичь? И мы действительно это постигли. Первый, кто постиг, что есть одна единая общая сила, управляющая всем мирозданием, это был Адам. Мы называем его Адам Ришон, потому что он действительно был Ришон, то есть первый из всех населяющих мир, который раскрыл эту силу, которая является общей силой природы. У нее нет образа, у нее нет каких-то подобий чему-то, но если мы ее исследуем с нашей стороны, то она проявляется нам как источник всех явлений и всех действий, которые мы наблюдаем и находимся под их влиянием. Человек этот раскрыл, и после него множество его учеников до Авраама, и от Авраама далее до наших дней цепочка каббалистов, которые являются учеными, которые изучают высшую природу, общую. В чем различие между обычным ученым и ученым каббалистом? В том, что каббалист исследует природу, которая является предтечей нашей природы. Нашу природу мы воспринимаем пятью органами чувств, разумом и чувствами, и средствами, имеющимися в нашем распоряжении. А каббалист, у него есть тот же подход, как и в науке. У судьи есть то, что видят его глаза. Он ясным, последовательным образом исследует высшую силу общую природы. Ее можно назвать Творец, потому что она изначально, и все исходит из нее. Это сила, включающая в себя все силы, даже отличающиеся друг от друга и противоположные друг другу. Это может быть биологические силы, электричество или силы природы Вселенной, силы разума, силы чувств нашей психологии. Неважно что. Это сила, которая включает в себя все, все остальные явления, но подход научный, и нужно его исследовать, нужно изучать. Согласно правилу, у судьи есть то, что видят его глаза, И когда мы исследуем эту силу, мы записываем, как обычно принято в науке, все явления, и эти явления, которые мы записываем, мы их записываем в... особым образом. И это подобно тому, что сделал Эйнштейн. Что было до Эйнштейна? Исследовали природу. Кто исследовал? Человек. Человек исследует природу, и то, что он видит, он записывает. Но если человек меняется, изменяется также и его восприятие природы. Это то, что Эйнштейн взял и изменил. Он сказал, что мы не находимся на Земле. Допустим, мы летим с другой скоростью, на другой планете, с иной скоростью, или вообще остановим. Почему его теория называется теорией относительности? Потому что отношение между тем, и как мы принимаем, воспринимаем себя, или же мы говорим «нет». Может быть, состояние вне нас. И это мудрецы Каббалы раскрыли изначально. Они сказали, мы, когда исследуем мир, мы исследуем мир пятью органами чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения. И этими пятью органами чувств мы видим мир. Если бы у нас были иные чувства, мы бы видели мир по-другому. Да, например, как животные, как собака через обоняние, как присмыкающиеся через тепловые волны и так далее. Это не больше и не меньше, это помогает им видеть все. Но их зрение не такое, как у нас глазами, хотя это у них есть тоже. А главное их чувство — это не зрение, как у нас. 99% информации мы воспринимаем через зрение, а у них это через обоняние или через тепловые волны, или через вибрации воздуха. И каббалисты уже за 6000, почти за 6000 лет до Эйнштейна сказали, если мы исследуем реальность не потому, что мы таковы, а мы отменим нашу природу. Может быть, наша природа скрывает от нас возможность раскрыть эту глобальную общую силу, основную природы. Как мы это можем сделать? И тогда, исходя из этой предпосылки, они начали развивать новый подход к жизни. То есть, если я отменяю себя, нейтрализую себя, сокращаю свои органы чувств, свои свойства, как будто меня не существует, то, может быть, те возмущения, которые я вызываю в реальности, нахожусь на Земле, как сказал Эйнштейн, а мы должны якобы выйти за пределы Земли, находиться в космосе, и тогда мы сможем определить, в каком мире мы существуем. Может быть, мы раскроем новое явление. И это то, что каббалисты сделали. Так давайте мы освободимся от нашей природы, обнулим себя, и тогда, может быть, мы начнем принимать новые свойства, определим, какие именно, для того, чтобы осознавать общую, всеобъемлющую природу, не ту, которую мы сейчас наблюдаем через пять фильтров наших пять органов чувств. Потому что я знаю уже заранее, что я слышу только 20 Гц, 20 кГц, не больше. Я вижу только от фиолетового до красного. И другие волны не вижу. Все это волны. В каждом, каждый орган чувств воспринимает волны, тепловые волны. Но все это волны. Если я выйду из этого ощущения свойства и начну форматировать себя по-другому, для того, чтобы воспринять общее пространство. То, как я запрограммирован, я воспринимаю только определенную реальность, которая называется этот мир. И пока эти чувства существуют во мне, пока мое тело создает эти ощущения, то я в них и живу. И тогда я воспринимаю реальность частично, которая проходит через мои органы чувств, и они фильтруют ее, эту общую реальность. И поставляют мне эту общую реальность уже в очень сокращенном виде. Я называю это сокращенный вид «мой мир». «Мой мир». Если я отменю мои чувства, как я могу подняться вверх из них? Эту технику они назвали «наука Каббала». Как принимать настоящую, вечную, совершенную, большую реальность, которая не зависит от человека? Не зависит от человека. Не то, что человек перемещается со скоростью света, как говорил Эйнштейн, или больше, или меньше. Вообще не будем принимать в расчет ничего. Мы хотим быть в состоянии, где, в котором мы не являем собой никакую помеху в мироздании, с одной стороны. С другой стороны, мы хотим почувствовать окружающую реальность. Так как мы можем почувствовать ее, не внося в нее помеху, не внося в нее возмущения? Потому что все, что я постигаю, должен нажать, должен попробовать на вкус, должен измерить. Поэтому Эйнштейн постоянно занимался мерами измерения. И здесь мы действительно входим в очень особенное состояние, когда, если мы отменяем себя, то именно отмена себя помогает нам уже воспринять высшую реальность, широкую. Почему? Потому что мы не освобождаемся от самих себя. Мы лишь уменьшаем себя, сокращаем себя до нуля, и тогда то пространство, на которое мы сделали сокращение, тот объем, который мы сделали благодаря Каббале, помогает нам почувствовать внешнюю реальность без каких-либо помех с нашей стороны. Я чувствую ее, не привнося в нее никакой помехи, никакого влияния, возмущения со своей стороны. Я не вмешиваюсь туда. И тогда я вижу реальность как бы объективную. Здесь есть еще много что добавить. Но, как бы то ни было, я раскрываю высшую реальность. И тогда я раскрываю, что это высшая реальность влияет на меня во всем и на всех людей. Я вижу уже со стороны, как она определяет все, что со мной происходит, все, что у меня есть. И как она задает нам каждую минуту все то, что с нами происходит. И как мы делаем все вещи, которые заданы сверху. И приводит нас к развитию на особом пути, где мы можем идти в русле этого развития по нашему желанию, добровольно, или же мы можем развиваться без желания, а под воздействием вынуждающих нас к этому сил. Путь, когда мы развиваемся по нашему желанию и раскрываем высшую реальность и ее влияние на нас, которое во всем на благо нам. Это называется хишена. А если мы не хотим в это вмешиваться, и нам не беспокоит, мы хотим жить в нашей коробочке и воспринимать то, как все есть, это называется бейто в свое время. Поэтому каббалисты определили, что нам имеет смысл, если мы хотим продвигаться к хорошему состоянию, в соединении, в партнерских отношениях с высшей силой, которая задает весь этот процесс. Поэтому если мы направляемы ею, и это нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, есть два условия, он воздействует на все, что есть в моей жизни, на разум, на сердце, на все мои действия, на все, что происходит с окружающими людьми, и от самых далеких вещей во Вселенной до самых близких вещей, которые есть вокруг меня и во мне. Это все, во всем этом действует только одна сила. Поэтому, если мы направим людей, чтобы они думали о ней, что действительно нет никого, кроме него, нее, этой силы, и она доброе, творящее добро, то уже человек начинает каким-то образом быть правильно направленным на раскрытие этой силы и правильно развиваться в ее направлении. Поэтому они решили, что мы должны делать. На каждое действие, на все, что я чувствую, на все, что происходит со мной, я должен как будто бы сказать, как будто постараться увидеть, что нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро. Но если я не вижу, если ты не видишь, постарайся, даже скажи, подумай, что это так происходит, что все происходит, потому что есть направляющая рука, направляющая тебя выше, и в мысли, и в желании, и во всей этой ситуации, в любой ситуации, где бы ты ни находился, во всем. Поэтому они определили благословение. Но это не благословение, когда человек сказал, что тра-та-та, и все механически. Он должен все же как-то всмотреться, вглядеться. Из всей совокупности, где я нахожусь, вижу себя, находящийся под властью одной единой силы, я на каждую отдельную вещь в моей жизни говорю, что это он, нет никого, кроме него, делаются мне такие-то действия. Если я приучаю себя так делать и в желании, и в мысли, и в действии, в тождестве с этой силой, то я начинаю ее чувствовать, начинаю ее раскрывать. И тогда я постепенно отменяю заслонку между мной и Творцом. И не через мои телесные чувства я чувствую реальность, а я начинаю чувствовать ее, находящуюся за этой реальностью и действующую на меня. И тогда так я прихожу к раскрытию Творца. Поэтому благословение, которое мы должны раскрывать, даже если я не знаю все благословения, как вы раньше не знали, сейчас прочитали о них немножко, они сказали, говорите это так, здесь говорите так, но главным образом, не погружаться в море благословений на молнию и так далее, на каждый запах, на каждый красивый плод, и луна, солнце, все-все, нет. А давайте мы просто постараемся почувствовать, что все, что приходит к моим чувствам, идет из одного источника. И через это он хочет вернуть меня к себе. Я и он, именно через все, что чувствую в этом мире, мы будем связаны. И этот мир будет не скрытием, не, а он будет связью. И получается, что этот мир будет местом раскрытия Творца мне. И мы соединимся с Ним вместе во всей этой реальности, потому что я почувствую, что вся эта реальность, я и Он находятся в одном объятии. Вот что такое благословение. Ну, удивительно, я хотела спросить, большинство благословений — это благодарение, когда благодарят то-то и то-то, и вы говорите, что каббалисты раскрыли, что сила, окружающая природу, — это сила добра, творящая добро. Поэтому и благодарение. Можете ли вы объяснить, что это за добро, которое есть в этой силе? Если мы раскрываем цель всех влияний высшей силы на нас, это нам на благо. А если мы правильно направляем себя на нее, мы чувствуем это. Это еще результат благословения. Не просто я на меня сыпятся удары, я его благословляю. Нет, нет, ни в коем случае. Но если я правильно направлен на нее, то я чувствую от него только добро. Эти благословения — это средство, это инструмент, с помощью которого я раскрываю Творца как доброго и творящего добро. А не просто так это говорю. То есть это помогает вам настроить ваше зрение, не только зрение, все чувства. Все кости мои воззовут к тебе. То есть я раскрываю, что нет ничего в реальности, кроме одной силы, доброй, творящей добро, и я отождествляю себя с ней и сливаюсь с ней. И куда она нас ведет? К этому состоянию, когда мы раскрываемся друг другу, она раскрывается мне и во всей моей реальности, я вижу только нет никого, кроме него. Но все же, пока мы не входим, пока мы доходим до этого состояния, есть так много действий. Нет, нет, во всех этих действиях, где бы мы ни находились, мы должны сказать только одно. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, и постараться раскрыть его в каждом действии, в каждом состоянии, в каждом моем ощущении, во всем происходящем. Вот так, какая связь между такой огромной силой и маленькими действиями, чтобы вы так его раскрыли? Но об этом поговорим в следующий раз. Время закончилось. Большое спасибо, Рабатин. Спасибо, Таль. Спасибо вам, то, что были с нами. Приходите в следующий раз. Будет интересно. Всего наилучшего.